Я позвонил портье и заказал в номер чайник горячего чая. Долил в его чашку изрядную дозу снотворного, сунул чашку ему в руки. «Пейте, доктор, выпейте». Пару минут спустя он позволил мне проводить его в спальню, где упал на кровать и свернулся на ней в позе эмбриона, сразу напомнив мне своего отца, которого Уортроп много лет назад обнаружил точно в такой же позе, голым и мертвым. Я закрыл дверь и вернулся в гостиную, где меня ждал мистер Фолк. Он разглядывал отрезанную голову, его тяжелое лицо прорезали складки, так напряженно он думал. Он тоже осознал свой долг в этот час.
«Какая жалость, мистер Генри! Старик мне всегда нравился!»
«Последний в своем роде», — ответил я не без внутренней иронии. «Наверное, он передумал и все-таки сам пошел к Компителло. Надеюсь, что он прихватил с собой Уокера, и его голова плавает сейчас где-нибудь в Гудзоне». Я бросился на диван и закрыл глаза. Сильно надавил пальцами на веки, пока алые розы не расцвели под ними в темноте.
«Счет теперь закрыт», — сказал мистер Фолк.
«Наверное», — согласился я. «По крайней мере, с точки зрения Компителло. Но истинное отмщение требует, чтобы в этой коробке лежала моя голова, мистер Фолк».
«Все-таки лучше ей оставаться у вас на плечах, мистер Генри».
Я открыл глаза. «На Элизабет-стрит между Гестер и Грандом есть ресторанчик. Не помню его название». Он закивал.
«Кажется, я знаю это место».
«Хорошо, начните оттуда. Если в нем не окажется самого Падроне, наверняка кто-нибудь подскажет, где его найти». Я вынул из кармана визитку доктора, они у меня всегда с собой, и передал ему. «Скажите ему, что доктор просит его о встрече».
«Когда?» — спросил мистер Фолк.
«В 9».
«Здесь?» —
я покачал головой. «Сюда он не придет. Место должно быть людное». Я продиктовал ему адрес.
«А доктор?»
«Выпил столько снотворного, что это свалит и лошадь».
«Нельзя оставлять его одного», — сказал он. «У меня есть знакомый. Парень, что надо».
«Хорошо. Но лучше, чтобы их было двое. Один здесь, за дверью, другой внизу, в холле». Он кивнул, и его взгляд снова вернулся к коробке.
«Что это у него во рту?»
«Причина всего этого. Даже не знаю, что сейчас мучает Уортропа больше. Кончина друга, смерть этой твари или гибель чего-то не столь материального».
«Прошу прощения, мистер Генри.
Разве бедняга Йорик был причиной бед, обрушившихся на датчан?»
«Не понял, мистер Генри, кто такой Йорик? И при чем тут еще датчане?»
Я махнул рукой. «Старая история. Он ушел выполнять поручение, а я, потратив пару минут на уборку, отправился по своим делам. Коробка осталась на столе. Ярко-синий взгляд фон Хеллерунга провожал меня до порога. День выдался холодным, хотя небо было ясным. Я прибыл на Риверсайд-Драйв, двигаясь как во сне, или наоборот, едва проснувшись. Мое сознание было безоблачно, как небо. Дворецкий доложил, что Лили с матерью отправились по магазинам, но я могу подождать их в гостиной, что я и делал, терпеливо, как и Офф, потягивая джин с горькой настойкой, следя за солнечным лучом, который скользил по полу, слушая меланхолическое друм-друм буксиров да грохот, когда мимо с ревом пролетали моторные лодки. Дворецкий распорядился подать мне сэндвичи с огурцом. Отличная закуска, правда, мне в тот момент не повредило бы что-нибудь посущественнее. После третьей порции джина я заснул. Внезапно проснувшись, не сразу вспомнил, где я. Сначала мне показалось, что я опять на Харрингтон-Лейн. Обед прошел, посуда вымыта, стол убран, доктор читает у себя в кабинете. Впереди лучшая часть вечера, когда он дает мне отдохнуть от себя, и я на время свободен от трудов, заботы и вечной тяжести, давящей мне на плечи. Тут где-то в глубине дома раздался веселый женский смех, звонкий, как струя в фонтане. Дверь распахнулась, и в гостиную впорхнула Лили в серо-коричневом платье, босая. Я никогда прежде не видел ее ног, и теперь старательно отводил глаза.
«О, ты здесь!» — сказала она. «Зачем? И, пожалуйста, не начинай разговор о том, что тебе нечем было заняться, и ты решил заглянуть, и прочих оскорблений в таком роде, которые ты принимаешь за остроумие».
«Мне нужно было увидеть тебя».
«Вот это замечательный ответ, мистер Генри.
У нее было хорошее настроение. Она сняла шляпу, длинные кудри рассыпались по плечам. Наблюдая этот маневр, я почувствовал, что у меня снова пересохло во рту, и подумал, не попросить ли дворецкого принести еще выпить».
«Правда, это не совсем удобно. Тебе не кажется?» — продолжала она. «Мы ведь уже сказали друг другу прощай».
«Я нет», — отвечал я. «Я не говорил тебе прощай».
«Наверное, у тебя есть новости». «Точно есть. Я по твоему лицу вижу. Выражение вашего лица, мистер Генри, куда прозрачнее, чем вам кажется».
«Для тебя, быть может».
«Честность и лесть». «Нет, вряд ли ты пришел с новостями. Скорее, тебе от меня что-то нужно».
Я покачал головой и пососал льдинку из стакана. «Ничего мне не нужно». Она подалась вперед и уперлась локтями в колени. Глаза у нее были и впрямь точь-в-точь, как у дяди. И они лишали меня присутствия духа.
«Так что у тебя за новости?»
«Тецерихоненсиса больше нет». Она охнула.
«А как же доктор Уортроп?»
«Эленора Уортропа этим не проймешь. Он неубиваем, неистребим, как воздух».
«Значит, ты спас его, но не уберег трофей?»
Я кивнул и потер руки, словно они замерзли. Но руки были теплые. «Я спас его».
«Ты спас его, но...»
Я кивнул. «Я убил двоих человек. И третьего почти».
«Почти убил или почти человека?»
Мне вдруг стало смешно. «Можно и так сказать». Она задумалась.
«Ребенка?»
Я в третий раз кивнул и потер руки.
«Почему ты хотел убить ребенка, Уилл?»
Я не мог смотреть ей в глаза. Моя рука рассеянно поднялась и также рассеянно опустилась, точно отогнав муху. «Там было... Это так трудно. Все происходило очень быстро. Если ты никогда не переживала таких моментов, когда у тебя всего секунда, чтобы принять решение, точнее, когда нет ни секунды, потому что все решено заранее, иначе не успеть». Я не смотрел на нее, но знал, что она смотрит на меня, внимательно изучает мое лицо, читая по нему то, что я не мог выразить словами.
«Ты знал, что убьешь тех двоих», — подсказала она.
Я с облегчением повторил за ней. «Да, знал».
«Но не ребенка».
«Мальчика», — пояснил я. «Это был мальчик. 11-12 лет, не старше. Правда, малова для своего возраста, в потрёпанной такой шапчонке и худенький, как будто еды не видел неделю». Вдруг она громко крикнула, заставив меня буквально подпрыгнуть в кресле.
«Мама! Входи, мама! Я же знаю, что ты здесь!»
И не ошиблась. В дверях показалась миссис Бейтс и, горько улыбнувшись, сказала.
«Мне показалось. Я слышала голос Уилла Генри. Здравствуй, Уилл. Может, поужинаешь?»
Лили улыбнулась мне и сказала.
«Может, пойдем ко мне? Уединение — крайне дорогой товар в этом городе».
И она с улыбкой повернулась к матери. Наверху Лили закрыла за нами дверь, растянулась на кровати, подперла руками голову и кивнула мне на кресло времен королевы Анны, стоявшего у окна.
«Мать все время за мной шпионит», — пожаловалась она.
«И поэтому ты решила поехать учиться за границу?»
«В том числе».
В небольшом камине горел огонь, разгоняя сырость промозглого дня. Потрескивали поленья, пляшущие языки пламени облизывали их. Во рту у меня опять пересохло. Надо было взять сюда тот стакан со льдом.
«Итак, там был тощий мальчишка, которого ты едва не застрелил. Ты удержался в последний момент или это его ранил?»
«Ни то, ни другое. Меня удержал Уортроп».
«Вот как? Что ж, значит, он не безнадежен».
«Не знаю, может, мне только показалось, но, по-моему, она сделала небольшой акцент на слове «он». Я решил не обращать внимания». «Я подумал, вдруг тебе захочется знать».
«О чем? О мальчике? О том, что ты убил двоих? Или о том, что Уортроп жив?»
«Обо всем сразу».
«И о том, что жив ты?»
«Само собой, конечно».
«А та тварь скончалась при попытке ее спасти?»
«Нет, позже».
«Но как же так, Уилл?» Она болтала босыми ногами, скрестив их в лодыжках. «Я думала, что Тецерихоненсис у ирландцев».
«По всей видимости, итальянцы сумели вырвать его у них».
тем самым отплатив долг Уортропу, а потом сами же и убили его, когда ты убил тех двоих.
— Да.
— Вряд ли они знали его истинную ценность. Мое лицо пылало, наверное, от огня. По-моему, жизнь вообще не имеет для них особой ценности. Никакая.